Есть в церкви еще у нас таинство покаяния. Это одно из тех, ну, будем, главнейших, что ли, таинств. Помните, мы с вами говорили, в церкви бесчисленное множество таинств, нет пустых обрядов. Но среди них вот эти, допустим, семь, главнейшие, наиболее употребительные, наиболее часто к которым человек-христианин прибегает. Так вот, есть таинство покаяния. Один из вопросов, который здесь возникает – было ли покаяние до Христа? Было ли таинство покаяния до Христа? И вот здесь сразу, вы слышите? Одно дело покаяние, другое дело таинство покаяния. Покаяние было. Вспомните, пророк Давид, его 50-й изумительный псалом. Да и вся псалтирь, посмотрите, исполнена этого. Недаром эта книга была настольной у всех подвижников христианских, и до сих пор она остается важной частью богослужения. Покаяние всегда было. Почему? Почему оно было? И оно было действенным всегда. Слышите? Всегда. Ибо для Бога все люди, все человеки, кто бы они ни были, все остаются детьми Его. Слышите? Детьми. И как Господь сказал, что радость бывает великая на небе о едином грешнике кающемся, каком? Где бы то ни было, лишь бы каялся человек. И Господь действительно каждому кающемуся прощает грехи, очищает. А что же тогда таинство покаяния? Чем оно отличается? От покаяния. Ну, повторяю еще раз, что Господь дал церкви вот это богатство даров Духа Божьего, через церковь, Господь каждому кающемуся не просто может прощать грехи, а еще дает дар благодати, вы слышите? Одно дело омыть, другое дело еще дать вот этот залог. Тот, кто искренне к исповеди подходил, вот каждый из христиан, тот знает, как после исповеди ощущает не только облегчение, если он покаялся в каких-то, ну, тяжелых, особенно когда грехах, так, а даже просто подошел и покаялся, ну, в обычных даже грехах, скажем так. Ну, у нас же миллион обычных грехов, непрерывно, знаете, как мусор сыпется вот вверху. Каждый ощущает умиротворение некой души, успокоение какой-то страстей, если хотите. Умиротворение и успокоение. И это происходит в таинстве, слышите? Даром дается нам великое благо получить этот дар, если мы подойдем, искренне назовем свои грехи, и Господь дарует нам это умиротворение, это утешение и, конечно же, и очищение. Хотя должны мы понять, если мы подходим опять просто так, если мы не исповедуемся, а отчитываемся в проделанных грехах, то какими подошли, такими и уйдем. Каким я был, таким остался. Кажется, человек был на таинстве и говорит, а я ничего не ощутил. Верно, ничего удивительного нет. Ничего удивительного нет. Религия – это опыт общения с Богом. А общение с Богом возможно только при искреннем расположении нашей души делать то, что мы делаем, и особенно покаяние. Хочу сказать, что святые отцы, если вы обратитесь, любые возьмите, любого святого отца возьмите, то вы заметите, что они о покаянии говорят непрерывно, постоянно, называют его вторым крещением даже, слышите? Но это образно, конечно. Да. Вторым крещением. Говорят, что без покаяния невозможна христианская жизнь. Без покаяния невозможно ничего духовного. Без покаяния невозможно приобретение ни смирения, ни прочих даров, Духа Божьего. Покаяние – основа. Более того, говорят, покаяние – это добродетель, который не имеет на земле своего окончания. В смысле, на земле, то есть пока мы живем. Нет окончания. Поэтому мы видим удивительные вещи. Величайшие святые, перед которым мы сейчас преклоняемся, я не знаю как, они говорили о необходимости для них покаяния. Причем они это чувствовали в неизмеримо большей степени, чем, простите, мы с вами. Мы-то не знаем, ну, что там особенно. Ну, подошел, ну, сказал, отчитался за прошедший период в проделанных грехах, и можно продолжать дальше. Еще напишу, узнаете, возьму бумагу и напишу, да еще дам батюшке, а я пока на рынок скажу, пока он почитает. Ну, это ж я, извините, утрирую, конечно, да. Но вообще это, я понимаю, когда человек, может, всю жизнь не исповедовался, или не исповедовался очень многие годы, или долгий период, ну, верно написать, тут, наверное, надо. А когда он регулярно, в год по много раз исповедуется, и тут на бумажку пишет. Если уж хотите написать все грехи, так тогда вам надо, не знаю, взять какой вот такой вот книжищу-то, и все равно не напишем все грехи, потому что мы ни одно мгновение не живем так, как нужно жить. Покаяние состоит в том, и получение в этом таинстве, когда человек кается о том, что наиболее его беспокоит его душу, что он сделал против совести, о чем страдает его душа. Вот о чем нужно говорить, а не перечислять все на свете. Богу дай мне сердце твое, Сыне, а не язык. Что подходят люди, устами своими чтут меня, а сердце их, помните, далеко отстоит от меня. Ох, как повторяет сам Господь Иисус Христос слова пророка Исаии. И напрасно, говорит, чтут меня тогда, когда мы одним языком только исповедуемся. Покаяние, оказывается, в нашей жизни не имеет конца. Он, посмотрите, Сесо Великий просветился, как солнце перед смертью. Помните? А умолял еще Бога дать ему время на покаяние. Вообще, я вам скажу, это поразительные случаи, то есть не случай, а поразительный факт, что мы видим с великими святыми, как они преисполнены были видение несовершенства своей души перед лицом Всесвятого Бога. И плакали об этом. И помните, о чем даже плакали? Кстати, о том, что если мы этого не поймем, значит, мы христианство еще не понимаем. Вот как узнать, понимаю я христианство или нет? И вот я слышу слова: «Святые оплакивали свои добродетели, как грехи». Не понимаю. Все. Значит, я христианство не понимаю. Могу себя поздравить. Как добродетели, как грехи? Оплакивать? Это что такое? Я прям чувствую, я не понимаю. Вот, пожалуйста, мое знание христианства. Ноль. Святые видели, что, оказывается, даже мы ни одной добродетели-то не можем исполнить как следует. Ни одной. Чуть-чуть чего-нибудь сделали, уже нос кверху. А сколько по лицемерию? А сколько по фарисейству? А сколько по тщеславию? Мы творим так называемых добрых дел. А сколько по мнению о себе, что я не фунт изюма, и я делаю добрые дела. Они-то видели прям глубину души и оплакивали свои добродетели, как грехи, подумайте. Друзья мои, я очень прошу вас запомнить эту фразу. Эту фразу Да. Святые оплакивали свои добродетели как грехи. Как это нам пригодится в нашей жизни, когда мы вдруг это что-нибудь, какой-то на грош сделаем, и уже покоя себе не находим, до чего мы хороши. Лучшего и нет в мире. Вот, оказывается, покаяние, таинство покаяния и покаяния, как они сопряжены. Еще раз повторяю, каяться мы должны всегда, но для этого нужно видеть, в чем каяться. Нельзя заниматься болтологией перед Богом, да избавит Бог перед Богом лицемерить. Произносить какие-то слова, не чувствуя ничего. Уж перед людьми лицемерим, и то грех, а перед Богом это вообще страшно даже. Но в таинстве покаяния, еще раз говорю, чем оно отличается? Дается даром, вы слышите, почему и говорится дар. Даром мне дается за то, что я подошел, вот, священнику, за то, что я просто искренне назвал. У меня не было еще, знаете, вот того покаяния, которое мы видим у пророка Давида. «Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей». Помните, как он каялся? Нет даже этого. Вот. Но даже вот с тем небольшим, к чему подходим, и мы получаем какой мир души. Это таинство, а не просто. Что оно делает? Афанасий Великий писал. «Покаяние не выводит из естественного состояния, а прекращает только грехи. Обратите внимание, еще одна сторона. Таинство покаяния очищает грехи, а вывести нас из естественного, то есть того, в котором мы находимся, состояния, это требует многого и многого труда. Потому что что такое вывести из естественного состояния? Вы должны это знать. Вы, уже мы с вами на вершине же богословских знаний, мы с вами, правда же? Что это такое? Я шучу, конечно, на вершине. Вы не подумайте, что правда. Мы еще в самой низине. Что это такое? Вывести из естественного состояния. Наше сейчас естественное состояние – это полный мешок страстей под завязочку. А вывести из него – это значит достичь вот того бесстрастия, того духовного совершенства, о котором сказал Господь. Вот, оказывается, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Но, по-моему, Пимен Великий говорил, кто-то из великих, я не помню, что о бесстрастии говорят многие, но достигают его редкие единицы. Слышите? Даже о святых так сказано. Даже Макарий Великий, которого называли земным богом, и тот молится: «Боже, очисти меня грешного, яко никогда же сотвори их благое пред Тобою». Слышите? Макарий Великий, никогда же, николи же, сотвори их благое пред Тобою. Слышите? Покаяние приводит человека к смирению, искреннее покаяние, а рукою смирению можно получить все дары Божьи, и тогда они не повредят человеку. Слышите? Там, где нет покаяния, нет смирения. Где нет смирения, невозможно присутствие Божие. И нельзя человеку дать ничего, потому что из грешного человека он превратится в сатану. Дай сейчас бесстрастие нам, и все. Я на всех буду смотреть сверху вниз. Я один буду праведник, один буду носитель истины. Все вокруг меня – это не знаю кто. Я достиг бесстрастия. Слышите? Даже это нельзя, потому что самая страшная страсть, которая порождает всю совокупность страстей – это гордость. Противоположной гордости – смирение. Но невозможно приобрести смирение там, где нет покаяния. Что делает покаяние? Оно обновляет человека. Постепенно обновляет человека. Это процесс постепенный. Об этом очень хорошо, вот мне очень понравилось, как писал Никон Воробьев, это подвижник 20 века. Что нового, говорит он, в человеке? И пишет, ум нового человека, духовного, способен постигать отдаленные события, прошлое и многое будущее, постигать суть вещей, а не только явления, видеть души людей, видеть ангелов и бесов, постигать многое из духовного мира. Сердце нового человека способно переживать такие состояния, о которых кратко сказано «не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Апостол Павел даже, как, смотрите, как пишет, «нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Вот что открывается в новом человеке, в его сердце. Преподобный Серафим говорит, что если бы человек знал о состоянии их блаженства, который здесь, на земле, слышите, не в будущей жизни, нас и упрекают, вы нам обещаете журавля в небе. Никакого журавля в небе. Здесь, здесь, на земле человек испытывает такие состояния, что согласился бы тысячи лет жить в келье, наполненной червями, которые бы постоянно грызли бы его, его тело. Вот, оказывается, какие потрясающие состояния. Мученики многие восклицали среди страшных пыток. Страдания эти – суть радость рабам твоим. Тело духовного человека, пишет дальше игумен Никон Воробьев, тоже изменяется, становится частично подобным телу Адама до падения, способным к духовным ощущениям и действиям. Тело к духовным ощущениям. Некоторые из внешних признаков – это хождение по водам, например, способность долгое время оставаться без пищи. Вы читали же, как мало многие подвижники ели. Это просто удивительно даже. Ничего здесь нет поразительного. Это так и есть. Да. Даже преодоление больших расстояний. Помните, апостол Филипп как был восхищен. Вот. А уж как, и какие-то особые духовные переживания в теле, в отличие от наших физиологических переживаний, способны испытывать тело. Словом, продолжает он, духовный человек весь обновляется, делается иным. Отсюда прекрасное русское слово «инок». Инок, иной. Инок и по уму, и по сердцу, и воле, и телу. Это иное состояние названо отцами обожением. И достигается оно, обожение, прежде всего покаянием. Тот человек, христианин, у которого нет чувства покаяния, должен знать, что он находится в страшном заблуждении, точнее, в страшном помрачении, вот так лучше сказать. Когда сердце молчит, не испытывает необходимости в этом, не чувствует. Это помрачение. Вот. Это надо, так сказать, понимать. Хотелось бы отметить при этом вот такой момент, да, что вот, это есть и у святых отцов, и об этом говорят опытные духовники все, вот в отношении одного такого момента, в отношении исповеди, мы же говорим о таинстве, покаянии, исповеди, они говорят, что и во время исповеди надо оставаться здесь максимально чистым. И поэтому, когда речь идет о плотских грехах, решительно запрещается верующему размазывать их, а священнику допытываться до деталей. Я говорил им, как подходила женщина, говорит, я в ужасе, когда молодые даже монахи, говорят, такие мне вопросы задавали, мне стыдно. Она говорит, я не могу повторить даже, какие вопросы задавали, какой срам. Вы знаете, что, учтите, кстати, будете священниками, исповедью можно развратить человека, задавая такие вопросы, о которых он даже и не представлял подчас. Одна уже пожилая, она монахиня, мне рассказывала, как здесь один архимандрит. Говорит, такие вопросы, я никогда в жизни такого не слыхивал, таких грехов. Хорошо, что я не молодая девушка, я бы вышел развращенный после такой исповеди. И все это делать под флагом, знаете, каким? Чистой, чистой исповеди, как генеральной исповеди, прям классический католицизм, где надо все перечислить, все назвать, все до мелочи выявить. Вот то, что делают саентологи, кстати. Саентологи. Все, добраться до последнего. Что рекомендуют? Ни в коем случае. Никаких деталей. Никаких размазываний. Назвать грех. Кстати, можно. Священник может развратить исповедующегося. И исповедующийся может развращать священника. Учтите, здесь может быть обоюдное действие. Во время исповеди должно быть целомудрие. Это одно из важнейших условий, чтобы не превратить это великое таинство в грязь. Смотрите, это дело очень серьезное. А этот соблазн очень большой соблазн. Так под флагом, например, крещения нужно раздеваться все. Мне рассказали, заставил молодую девушку раздеться наголо. Так она после этого все. Никакой в вашу церковь я больше во веки веков никогда не пойду. Но это просто негодяй, развратный человек. Иоанн Златоуст об этом прямо пишет, что и по совершении молитв снять обувь, снять одежду, остаться в одной срочице, слышите, рубашке, и тогда идти уже. А это что такое? Разврат. Видите, таинство можно в разврат превратить. Слышите как? Можно? Можно. И на исповеди можно начать расписывать что угодно. И в крещении видите, что подчас можно сделать. Ох, как надо быть осторожным. Поймете теперь, почему, когда говорят о священстве, то говорят, ой, смотрите, это тяжелый подвиг. Не дай Бог, чтобы сам не свалился в пропасть и других туда не увлек. Да. Совершая таинство покаяния, необходимо, друзья мои, готовиться к этому таинству. Готовиться. Подумать. И не только подумать. Надо перед тем, как человек стоит, покаяться во множестве каких грехов, вспоминать и каяться, тем, чтобы, подойдя к священнику, сказать самое главное и насущное. Слышите? Самое главное. И, во-вторых, учтите, исповедь есть покаяние, а не рассуждение о каких-то материях. Во время исповеди ничего не должно быть, кроме покаяния в грехах. То сплошь и рядом приходится слышать, как начинаются всякие рассуждения о том, о другом, о третьем. Особенно ужасно бывает, когда так называемый кающийся начинает рассказывать о своих там друзьях, соседях и прочее. Говорит, вот, батюшка, вот такой-то Петр Иванович, понимаете, вот то-то сделал, а я его осудил. Ах, простите, батюшка. А вот такой Сидор, да, Кириллович, да, вот то-то. И рассказала о всех, и сияет, да. Всех тут перебрала, всех осудила. Ай-яй-яй. Не сметь ни о ком говорить. о себе говори и только. И не впадай здесь, на исповеди, в грех осуждения. Не перебирай других, не твое дело. А это сплошь и рядом. Да. К сожалению, такие вещи бывают. Вот так. Сейчас я хочу поговорить несколько о Евхаристии, которую называют таинством таинств, как Пасху называют праздником праздников, торжеством торжеств. И действительно, эти наименования в полной мере применимы к этому таинству. В отличие от всех прочих таинств, Евхаристия непосредственно касается не только души человека, но и его тела. Все прочие таинства освещают душу. Ну, через душу, конечно, естественное влияние и на тело, это само собой понятно. Евхаристия же уже непосредственно касается и души, и тела, то есть охватывает всего человека во всей его полноте. Мы сейчас говорим о сути, или, если хотите, о получении этого таинства в полноте. Что значит Евхаристия? Это греческое слово, которое здесь мы почему-то сохранили. Как это, знаете, вместо того, чтобы говорить «таинство благодарения», мы говорим «таинство Евхаристии». Вообще, правда, интересно же? Вообще, другие таинства мы не называем по-гречески, а это таинство называем. Но так уж случилось, другого слова и, ну, так что другого объяснения нет. Как помните, говорили некоторые наши прихожанки, надо же, всю службу не по-нашему пели, только и спала эти деспоты спели по-нашему. Вот видите, видите, как они знают греческий язык по-нашему. Ну так вот, это таинство благодарения. Это интересно, что связано именно благодарение. Здесь сделано ударение на чем-то чрезвычайно важном. В чем эта важность с христианской точки зрения? В том, что здесь человек способен в максимальной полноте относительно своей природы получить то, чего никто и никогда не мог получить. Что значит «никто и никогда»? Никто из людей и никогда, пока не была совершена жертва Христова, пока Христос не пришел. Хотя, правда, вы помните, началась Евхаристия с Тайной Вечери. Уже предваряя эту жертву, предваряя то страшное событие, а затем и событие торжества именно воскресения, Христос совершил эту вечерю, то есть совершил это первый акт этого таинства. Кстати, уже это вызывает немало интересных вопросов, о которых, может быть, мы с вами поговорим. Но, повторяю, прежде всего, мы должны коснуться апологетического момента. Какого рода? Дело вот в чем, что, как и в отношении прочих таинств, мы видим, и здесь отрицательная критика усматривает в этом таинстве не чего-то новое, чего не было никогда, а своего рода просто повторение или даже использование того, что уже имело место в дохристианскую эпоху. И, в частности, указывает на то, что хлеб, как основной продукт, если хотите, питания, и как то, что символизирует саму жизнь нашего тела, и вино, как то, что в наиболее степени выражает состояние, и я бы сказал, или то, что дает человеку радость и может дать радость, что эти элементы жизни, хлеб и вино, употреблялись задолго-задолго в дохристианскую эпоху.
То есть почти, почти, в общем-то, ну, почти всю историю. Ну, вы помните, как началось это еще в древние времена. И, можно сказать, во всех народах. И делается отсюда выводы, что и христианство здесь, в общем-то, ничего нового не принесло, ничего тут, как сказали бы по-латыни, сакраментального ничего тут нет. Это просто продолжение того же самого обычая, ну, который возведен на степень какой-то мистической тайны, и больше ничего. Вот такова, такова основная идея. При этом утверждается, что само это священное действие уже, или сам священный или религиозный ритуал Евхаристии взят из культа Митры. Это фригийский культ. Ну, мы об этом уже с вами немножечко говорили. Я вам цитировал, еще раз процитирую вам, что писал крупнейший исследователь этой эпохи, германский историк конца XIX века Гарнак, по поводу этого культа Митры и связанных, кажется, с ним священнодействий. Напомню вам. В своей работе «Миссия и распространение христианства в первые три века» он утверждает, что в первые два века по Рождеству Христовому вся область эллинизма была закрыта для культа Митры. Это, еще раз повторяю, немецкий тщательный исследователь. Вся область эллинизма была закрыта для культа Митры. Не было это в пределах вот влияния эллинской культуры, и, то есть в том числе это Палестина. Впрочем, он перечисляет Греция, Македония, Фракия, Вифиния, Асия, Малазийские провинции, Сирия, Палестина, Египет совершенно не знали культа Митры. Еще раз повторяю, человек тщательно исследовал здесь досконально исследовал все. Вы видите, не было культа Митры в первые два столетия. Это очень важно, друзья мои, да, поскольку это прямой ответ, причем научный ответ, а не какие-то, знаете ли, эмоции, ответ на то, что будто бы христианство заимствовало что-то такое из митраизма. Даже Древс, это тот, знаете, атеистический ну, писатель Германии, который первый написал миф о Христе Германии, которого возмущенные ученые Германии, это начало 20 века, возмущенные тем, что он пишет, и его аргументация, вызвали его на диспут. Был публичный диспут, во время которого выяснилось, что Древс – это абсолютная немощь, что у него ничего научного нет, одни вымыслы. Был, то есть, разгромлен совершенно. Он несколько лет помолчал, а потом написал другой том «Миф о Христе». Человек оказался достаточно упрямый. Но даже этот Древс писал следующее. «Евангелие от Луки было написано в начале второго века». Слышите? Хорош. «Евангелие от Матфея написано в первой половине второго века. Но оба они черпают свой материал из Маркового Евангелия». То есть этим самым он говорит, что оно написано было прежде, то есть в первом веке. Но даже если в начале второго века или от Матфея написано в первой половине второго века, то в это время культа Митры там не было. Ну, Древсу откуда же, конечно, это знать? Да. Не было еще. Так что неважно даже в первом веке, во втором веке, не имеет никакого значения. Не было там митраизма в области эллинизма. Но Древс даже ошибся в этих датировках. Кстати, не знаю, вот у нас в лавке, в студенческой лавке, там продается эта Библия, это бельгийское издание «Жизнь с Богом». И я вам скажу, что там очень богатый материал, в конце прилагается исторический материал, кстати, и толковательный материал, да, касающийся, в частности, написания времени Евангелия. Вы знаете, в Риме там есть специальные институты, целый ряд институтов, и библейские институты, и другие, где занимаются этими исследованиями уже очень-очень давно и очень скрупулезно. И вот, в частности, там написано не больше и меньше, как следующее, что евангелист Матфей составил свое Евангелие по всей вероятности, а вероятности очень обоснованные, по всей вероятности около 62-го года после Рождества Христова. Видите, какая точность, причем 62-го года, не что-нибудь там в конце первого века, а видите, около 62-го года. А Евангелие от Луки написано в 63-м году. Вы слышите, это есть основание для того, чтобы это точно, видите, до года даже. Вот когда были написаны Евангелия, в которых мы читаем о совершении Евхаристии самим Христом на Тайной Вечере. Видите, это просто начало второй половины только, первого даже века, где ни о каком заимствовании из каких-либо культов даже и речи не могло быть. И сами атеистические писатели, они единственное, что говорят, указывают на митраизм. А митраизм был закрыт. Это очень важно, друзья мои, с точки зрения апологетики, я говорю. Это косвенно подтверждает еще один факт. Юлиан Отступник, с которым, кстати, учился и Василий Великий же, как вы, наверное, помните, почему, и который изображал из себя все-таки христианина. Так, Юлиан, почему ее называют потом отступником? Да. Он, даже будучи по внешности христианином, оказался в тайне убежденным язычником. И он, Юлиан Отступник, да, предпринял попытку воскресить язычество, когда он стал императором. Он недолго царствовал. Все, по-моему, года три, что ли. Да. И каким путем? Это уже были 60-е годы. Я не помню, может быть, вы помните. По-моему, 361-63, по-моему, эти, что ли, годы, когда Юлиан Отступник был. Ну, что-то в этом роде. Так? Он недолго был. Видите, уже, когда христианство уже получило государственную свободу, когда оно развивалось по всей уже империи, христианство стало фактически государственной религией, и вдруг Юлиан становится на престол, и начинается реставрация язычества. Как это сделать? И он решил, что нужно использовать уже авторитетные для народа священнодействия христианские, придав им смысл прямо противоположный, то есть языческий. И вот здесь он начинает производить это. И в частности, он утверждает так называемые тавроболии. Что такое тавроболии? Я вот посмотрел в словаре Брокгауза и Фрона и процитирую вам оттуда. Тавроболии – это обряд заклания быков, введенные в Риме при Антонинах. Антонина – это конец второго, уже потом, уже, да, введенный уже в конце второго, начало третьего века. При Антонинах в связи с распространением культа сирийских и персидских божеств, и особенно персидского бога Солнца Митры и фригийские Кибелы. Главный момент таинства заключался в крови убитого быка или барана, которой крови приписывалась сила возрождать ею окропленных. Вместо Евхаристии происходит та же самая процедура, которая всегда была в язычестве. Заколают животного, берут его кровь, и этой кровью окропляют верующих. Ну, то, что, кстати, было и в ветхозаветной религии, как вы знаете. Вот. Вводит вот эту вот существеннейшую часть вот этих мистерий Митры. Как писал один из апологетов, и что цитирует Болотов, «стремясь и в остальном рабски подражать христианским учреждениям». Что предполагалось этим? Цель была очень простая. Эти тавроболии, они были рассчитаны на то, чтобы, во-первых, через это получить какие-то блага от божеств, так, и благодарение божеств за то благодеяние, те благодеяния, которые они получают в этой своей жизни. Но вся суть связана была с чем? Исключительно земные блага. Друзья мои, пожалуйста, не забывайте, язычество – это религия, которая свела все, все, что связано с пониманием Бога, души и духовности, все исключительно к земным благодеяниям. Даже там, где присутствовала идея вечной жизни и загробного существования, и там даже все это сводилось ни к чему иному, как к получению того, что мы можем иметь здесь, на земле. Это там, где было это. Вот так. Так что и здесь то же самое. Вот. В чем же состоит особенность христианского таинства Евхаристии? Чем отличается от всех этих тавроболий и прочих всяких вещей, окроплений кровью? Во-первых, христианство полностью исключает вообще принесение каких-либо животных в жертву. Все, что связано с кровью, отменено. Никаких жертвенных животных, никакой крови. Все, воздержится, помните, от крови и удавленины. Употребление даже было этой крови в пищу. Вы слышите? Апостольский собор постановил воздерживаться от этого, то есть не употреблять никакой крови. Все, полный запрет. Я вам еще приведу там высказывание, что, но очень важно, что в христианстве все вот эти внешние церемонии, священнодействия и обряды, которые имели место в дохристианскую эпоху, в частности, в иудейской религии, рассматривались как некие прообразы, как некие грубые, вещественные, слышите, материальные прообразы, но которые указывали на что? На духовную сторону. Потому что задача была не в приобретении земных преимуществ и благ, а в исцелении души, в духовном исцелении человека. Поэтому христианство отменило все, что связано было с кровью. Итак, это вот один очень важный момент. Второй момент. Само установление таинства Евхаристии полностью обусловлено Христом. Никакими другими идеями. Не даже очищение человека от чего-то такого, от грехов и прочих, как это мыслилось в дохристианскую эпоху. Никаких идей получения там земных благ с помощью окропления кровью нет. Источником Евхаристии является только Христос, и больше никто и ничто. Это в высшей степени важно. Дальше. Причастник, тот, кто причащается, то есть участвует в Евхаристии, по учению святых отцов, он становится, это вообще, я вам скажу, это удивительное дело, о чем утверждают все отцы, единотелесным, единокровным Христу. Христу, естественно, не по божеству, по человечеству, единотелесным Христу, единокровным. Оказывается, одно становится тело. Вы слышите? Одно тело со Христом становится человек. Это вообще совершенно беспрецедентное, так сказать, учение, что Он одно тело через причащение, одна кровь. Что это значит? Что Он, Его тело становится телом Христа? Что изменения какие-то происходят? Нет. Он просто становится одним телом. За счет чего? Поговорим еще. Но это очень важный момент. И в-третьих, чего не знали никакие дохристианские мистерии, христианство утверждает следующее. Если в дохристианских мистериях из саможертвы оставалось жертвы, с ней ничего не происходило. Быка заколали и все. Брали кровь и все. Потом использовали и больше ничего. То в христианстве вдруг мы находим учение о каком-то метаволии. Метаволии — это слово греческое, которое мы находим в литургии Иоанна Златоуста, в литургии Василия Великого, 4 век, которые говорят в литургии и которые переводятся на русский язык как преложение. Преложение даров происходит, то есть какое-то изменение даров происходит. Эти хлеб и вино как-то меняются. Повторяю еще раз. Все эти жертвенные животные, и не только животные, но и другие вещества, которые употреблялись, допустим, хлеб и вино, которые употреблялись также в дохристианскую эпоху, никогда не рассматривались как элементы, с которыми происходят изменения. Никаких изменений. Такой идеи даже не было. Здесь настойчиво, решительно, и не только решительно, а как один из главнейших моментов таинства, что именно эти хлеб и вино прилагаются, изменяются, как-то изменяются. Как изменяются? Этих утверждается, этот хлеб и вино становится, слышите, телом и кровью Христа. Что это такое? Такого учения никогда не было. Что это такое, поговорим отдельно. Я сейчас хочу вам указать на то принципиальное отличие, которое мы находим в учении христианском о таинстве Евхаристии, от всех тех священнодействий, обрядов, как вам хотите, которые имели место в дохристианскую эпоху и которые по мысли авторов критического направления считаются ничем иным, как источником появления христианского таинства причащения. Видите, какие существенные какие отличия. Мы видим нечто новое совершенно. Причем это новизна-то откуда? Не забывайте, братцы мои, то, о чем мы с вами говорили, я много раз вам повторял. Откуда? Кто пишет? Кто сообщает о Тайной Вечере? Кто приводит слова? Иоанн Богослов, евангелисты, ученики. Какие ученики? Помните, какие простодушные, простые. Люди еще были неглубокие даже в интеллектуальном отношении. Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской, Христос говорит ученикам. И они: «А, хлеба забыли взять». Говорит: «Так что же, неужели вы забыли? Сколько накормил я 5 хлебами 1000 человек? 5000. 4000 7 хлебами, а вы о хлебе говорите». И они поняли: ах, это лицемерие. Вот о чем речь. Вы видите простодушие. И вдруг эти простодушные люди вдруг говорят потрясающие совершенно вещи. Приводит слова Христа: «Это тело мое, это кровь моя». Причем приводит не только на Тайной вечере. А вы помните, до этого же Иоанн Богослов сообщает, когда Христос говорит, прям вот много учеников, толпа, и говорит: «Тот, кто не будет есть моей плоти и пить моей крови, не имеет жизни вечной». Часть людей ушла в негодовании, что он говорит. Потому что, видите, у нас вот мышление такое достаточно предметное, примитивное. Я говорю, прям примитивное. Уж странное дело, как восточные люди должны бы, кажется, понимать, насколько образны выражения всюду, и Христос это как приточно постоянно говорит. Нет, как это даст свое тело есть? Все, это невозможно слушать. Ушли. Помните, Христос даже обратился к 12 и сказал: «Может быть, и вы уйдете тоже?» Помните даже как? Значит, есть что-то такое интересное. Что же это интересное? О чем идет речь? Кстати, прежде чем говорить об этом вопросе, я бы хотел сказать, что вот мы, находясь вот в этом пространстве, в этом мире, грубом, трехмерном пространстве, в этом времени, так? И прекрасно, кажется, понимая, имея хоть элементарное образование же все, но какое-то мы имеем, и прекрасно понимая, что, оказывается, нельзя с помощью наших понятий вот этого мирка, в котором мы живем, нельзя выразить даже понятие микромира. Мы же с вами говорили, даже микромира нельзя выразить понятие. Помните об электроне, что я вам говорил? И не стоит, и не движется, и не поймешь, что. Здесь, друг, мы хотим. Положи и выложи. Да, как это понять эти духовные реальности? И к чему это привела эта попытка, мы сейчас с вами и поговорим. Что это такое? Как это понять? Как было бы хорошо, как было бы разумно, как было бы наиболее правильно, как это было бы смиренно со стороны человека осознать себя, что ты же живешь в этом бренном мире, а ты хочешь понять реальности, выходящие за пределы твоего опыта. Как было бы это прекрасно? Нет. А что это? Как это понять? Что там происходит? Как этот хлеб есть тело? А это вино, смешанное с водой, есть кровь. Кстати, об этом немного, но святые отцы говорили. Потому что вопрос этот, как хотите, мы же все бренные, грешные люди. И нам так хочется посмотреть туда, открыть и заглянуть, что там у Господа Бога делается. Нам же надо все заранее узнать, все понять. И святые отцы говорили об этом немного, но самую суть говорили. А потом, уже позднее, когда священное предание Церкви, святоотеческое предание, слышите, священное предание – это святоотеческое учение, так, когда стало умоляться у множества людей, когда, если хотите, мы оземленились, то мы видим, каким результатом пришло человеческое мышление в ответе на этот вопрос. Кратко скажу так. Если изначало, сейчас сначала кратко, изначало те же отцы Иоанн Златоуст, Василий Великий и прочие отцы говорили о некоем метаволии, некоем приложении, причем, как говорили любопытно, я вам приведу, об изменении каком? О духовном изменении состояния хлеба и вина. Духовном изменении. не материя, говорит, меняется, нет, нет, а духовное состояние, то есть это еще большая реальность, чем материальная, так, то где-то уже начиная с 9 века, когда уже фактически произошел разрыв, отрыв, я бы сказал, раскол, откол Западной Римской Церкви от православия Восточного, вы знаете, в 9 веке фактически уже это произошло. Сначала робко высказывается идея, потом все сильнее, и, наконец, эта идея приобрела какой характер? Знаете, оказывается, меняется сущность всего хлеба и вина, материальная сущность полностью исчезает и заменяется материальной сущностью тела и крови Христовой. С духовного перешли на материю. Это уже новая идея, которую Церковь не знала совершенно никогда, выражена латинским термином «транссубстанциацио» или, в переводе на русский язык, «пресуществление». Сразу скажу вам, что 1500 лет православие даже и не знало этого понятия. Не было его даже. И потом уже постепенно, после падения Константинополя в 15 веке, когда, я сказал уже вам, начали греческие сами люди обучаться где? На католическом Западе. Постепенно это слово «пресуществление» переходит и в лексику православного богословия, православных богословий. Даже сделали греческое слово, «метусиосис» делали, «транссубстанциацию» перевели как «метусиосис», то есть «пресуществление». Что это такое и как это понять? Я думаю, что об этом можно поговорить. Можно поговорить, почему? По очень простой причине. Об этом, о ней очень хорошо сказал Алексей Степанович Хомяков. Он сказал, мы не отвергаем, это в 19 уже веке, мы не отвергаем слово «пресуществление», но настаивать на нем – это значит позорить Тайную вечерю. В чем тут дело? Почему такие интересные слова? Что такое? А дело, вот, основная идея, я вам скажу. Когда мы говорим о приложении святых даров, метаволи, то речь о чем идет? О соединении. Вы слышите? Соединение с хлебом и вином Божества Христа. Понятно? Этот хлеб и вино становится тем же, чем было тело в утробе Богоматери, с которым соединился Бог Слово. И здесь происходит соединение. Слышите? Западная мысль пошла по какому пути? По пути понимания превращения. Я объясняю основную суть. Западное богословие. Превращение хлеба и вина в тело Христа, в кровь Христа. Превращение. Изначальное православие говорит, поскольку происходит соединение хлеба и вина с Божеством Христа, то все то, что соединяется с Божеством Христа, является его плотью. Понятно? Все, что соединено с Божеством Христа, является его плотью, его кровью. И православное богословие, святоотеческое, говорит, никаких материальных изменений не происходит. Дело совсем не в грубо материальных вещах. Причем тут таинство? Никакой нет алхимии. На престоле не происходит то, что думали алхимики – когда из меди золото можно сделать. Не это, происходит нечто неизмеримо высшее. Происходит духовное изменение хлеб и вино соединяются с божеством Христа и потому становятся истинным телом и истинной кровью, не изменяясь материально. Слышите? Не изменяясь. Ну, об этом, кажется, странно даже и говорить, потому что всем прекрасно. Это обоняние, осязание, вкус. Все говорят о том, что никаких материальных изменений не происходит. Более того, я вам скажу, при небрежном хранении святых даров они могут заплесневеть, испортиться. Вы слышите? Более того, если диакон, священник много потребит, знаете, иногда чаши большие, часиками много, остается очень много здесь вина, а это надо потребить, то есть все это надо испить. Более того, пьянеют, и невозможно не опьянеть, когда огромное количество это приходится это выпить. То есть все признаки какие? Чисто элементарные признаки. Чисто элементарные. Вот. То, что это действительно остается, материальное остается то же самое. И вот вопреки этой материальной очевидности вдруг начинает говорить: нет, нет, оказывается, это не хлеб и вино, это плоть уже Христа в материальном смысле слова. Ну вот об этом, я думаю, что, может быть, немножечко стоит поговорить. Кстати, Хомяков тот же сказал с иронией: католики учат о каком-то атомистическом чуде. То есть вместо атомов хлеба и вина заменяется атомами тела и крови Христовой. Итак, вот в чем разница. Духовные изменения происходят или материальные, вещественные, Евхаристии. Вот это главное, так сказать, если хотите, ну, различие. О том, как учит католическое богословие, очень ясно сказал об этом Фома Аквинский. Это величайший богослов католической церкви, который прямо заявил: нет никакого иного способа, через который тело Христово могло бы появиться в таинстве, кроме превращения хлеба в тело. Действительность тела Христова в таинстве требует, чтобы вещества хлеба уже не было после освящения. Вопреки прямой очевидности. Вы помните, когда Христос сотворил чудо в Кане Галилейской? Как возмутился распорядитель пира, когда ему дали? Зовет жениха: ты что сделал? Всегда подают сначала хорошее вино, а ты спрятал его до сих пор. А это подали вино, которое притворил Христос из воды, сделал вином. Слышите изменения? Здесь никаких материальных изменений. Здесь совершенно другой процесс, куда более важный, а не это чисто внешний. Тридентский собор католической церкви, это XVI век, закрепил это учение Фомы Аквинского полностью. Вот. Догматизировал, когда определил через благословение хлеба и вина сущность хлеба целиком изменяется в сущность плоти Христовой, а сущность вина – в сущность его крови. Вы знаете, вот поражает вот этот примитивизм западного мышления, который выражается в чем? Это какой-то вот постоянный материализм. Материя, материя, материя. Для них духовное – это что-то нереальное. Вы слышите? Духовное – это нереальное. Реальное только то, что вот с материей происходит. И вопреки очевидности стали учить, видите, о чем? О материальных изменениях. Это просто диву даешься. Хочу сказать, что на православном Востоке термина «присуществление» вообще не было. Появилось где-то в одном из документов в XV веке у Геннадия Схалария, который патриарх Константинопольский, который был поклонник Аристотеля и Фомы Аквинского. Ну, уже XV век, да, ну что вы хотите. и участника Флорентийского собора, помните, это униатского собора, епископ Никейский Виссарион, который, к вашему сведению, потом стал кардиналом Римской церкви. Поэтому неудивительно. А в последующие полтора столетия на православном Востоке у них не нашлось последователей. Только через 100 с лишним лет, уже после падения Константинополя, уже в XVI веке, у некоторых греческих богословов появляется вот это заимствованное из Запада учение о пресуществлении. Но вообще-то оно развивается даже в Греции, там, только в XVII веке, даже только во второй половине XVII века. И особенно это заметно было на соборе 1691 года, где собор прямо говорит о пресуществлении и анафемации всех тех, кто не принимает его. Константинопольский собор. Но, говоря, употребляя этот термин, нигде не говорит о том, что хлеб и вино исчезают, как Тридентский собор учит, и что остается только, заменяется вот этим, заменяется телом и кровью Христовой. Для того, чтобы вы поняли, к чему ведет такое учение, и поняли, что произошло на Востоке, на нашем православном Востоке у греков, я вам процитирую один из авторитетных документов православных – «Исповедание веры», православное исповедание веры, исповедание православной веры. Говорят, что первый вариант написал митрополит киевский Петр Могила. Ну, там, на Востоке, это исповедание было настолько у него католическим, что все-таки восточные иерархии его подредактировали. И, тем не менее, посмотрите, что написали. Сейчас вы узнаете, что такое пресуществление. Послушайте. Я вам цитирую. Православная исповедная вера, которую можете взять у нас в библиотеке, и которую проходили, но не знаю, обратили внимание или нет. Черным по белому что написано? По элику человеческая природа отвращается от ядения невареного мяса, а между тем надобно было, чтобы через принятие тела и крови Христовой человек соединился со Христом, то, чтобы гнушающийся такой яствый человек не отвергнул сего соединения, Бог по снисхождению своему собственную плоть и кровь свою дает верующим в пищу и питье под прикрытием хлеба и вина. Оказывается, причащение тела и крови Христовой – это едение его невареного мяса. Слушайте, это что такое? Вы слышите, какой ужас? Даже такое написать, такое сказать. Оказывается, причащаемся невареного мяса. Это о ком речь идет? О Христе. Вы слышите? До какого уродства, я другого слова не нахожу, может довести с этой идеей пресуществления. Это действительно какой-то ужас. От этих слов просто содрогаешься. И это православное исповедание веры. Я вам скажу так, что на Руси эта идея с трудом пробивалась при осуществлении. Фактически она к нам уже пришла, фактически, в XIX веке. Вы слышите? В первом варианте, как пишет архиепископ Василий Кривошеин,
первом варианте катехизиса святителя Филарета Московского этого слова не было. Слышите? И даже во второй редакции его не было. Он был добавлен, как он пишет, лишь в третьей редакции, в 1839 году, причем под давлением кого? Обер-прокурора Синода. Слышите, до чего свободной была русская церковь. И пишет Василий Кривошеин, архиепископ, и можно только жалеть о внесении в катехизис этого чуждого православному преданию схоластического термина. Только в XIX веке. Но это вхождение принимает очень активный характер. Оно входит во все наши учебники. Все наши семинаристы и прочие по этим учебникам учатся. Все получают это воспитание и образование. Как отнестись к этому православные богословы, которые действительно были, ну, могли оторваться от этой католической схоластики? Я вам назову только имена, а потом, если хотите, кое-кого процитирую. Самые негативные отношения к идее присуществления выразили такие, как патриарх Сергий Строгородский, в наше время митрополит Иоанн Зизиулос, архиепископ Филарет Черниговский, которого, я надеюсь, вы знаете, православное догматическое богословие, еще издание 1882 года. Вы знаете, что он писал? Процитирую его. «Споры папистов с протестантами, из которых первые думали решить вопрос своим варварским словом транссубстанциацию, здорово, так, а последние подобным же словом импонацию, на опыте показали, что после стольких трудов и споров в разрешении вопроса ничего не сказано. Одного достигли спорами – вражды, столько противной духу Христовой вечери». Варварским словом. Это в догматическом богословии, вы слышите? А что патриарх Сергий пишет, если хотите, я думаю, что для вас тоже не безинтересно. Я вам зачитаю кое-что. Это очень важно. Он пишет. «Относительно святого таинства Евхаристии мы веруем, что хлеб и вино по освящении перестают быть обыкновенным хлебом и вином, а таинственно и духовно становится навсегда телом и кровью Господа Иисуса Христа, хотя вещество их и остается веществом и подчинено обычным законам вещества, то есть может быть уничтожено, может сгореть и прочее». Патриарх Сергий. «Причащаясь хлеба и вина, мы веруем, что причащаемся истинного тела и истинной крови Господней, делаемся едино с Ним и тем участвуем в Его страданиях и Его воскресении. Как происходит, конечно, никто объяснить не может. Но при этом, конечно, ничего аристотелевского с термином «присуществление» мы не соединяем и никаких, послушайте выражения, и никаких ужасов латинского материализма в Евхаристии мы не принимаем». Вы слышите, что пишет о присуществлении? Потому что в самой истории возникновения этого термина мы не причастны. «Кушая хлеб и вино, мы веруем, что причащаемся телу и крови Христовой, но как это происходит, мы не знаем». Послушайте дальше. «Раздробляя своими зубами хлеб, мы не скажем, что раздробляем тело Христово, что оно остается у нас на зубах. И ощущаем в своем рту теплое вино, мы не решимся подумать, что это теплота крови Христовой. Недаром в чине литургии диакон перед причастием
перед самим уже причастием, говорит священнику: «Раздроби, владыко, святый хлеб, хотя таинство уже совершилось». Дальше суть. Приложение совершается духовно. Тело и кровь Христова остаются явлениями духовными и питают нас духовно. Отстаивая всеми силами православное учение об объективном значении таинства Евхаристии и удерживая у себя даже термин «присуществление», патриарх Сергий пишет, мы должны принять соображение в наших спорах то особенное, совершенно своеобразное и чуждое нам освящение, какое дается термину «присуществление» на Западе. Если для нас это случайный и лишь условный термин, с которым филологически мы, пожалуй, никакого особенного представления не соединяем, если для нас это лишь внешний знак таинства, то для западных это вполне определенные и специально выработанные выражения известной философской мысли об отношении эссенции и акциденции. Перенося этот термин в богословие, на Западе хотели объяснить именно самый способ, каким совершается таинство. Хотели непостижимую истину сделать постижимой и представимой. Хотели явлению духовному придать различимость явлению чувственного мира. И через то впали в грубый материализм, притящий религиозному чувству. Ну, это я вам просто специально зачитал вот эти несколько его, да, высказываний патриарха Сергия и архиепископа Филарета Черниговского из его православного догматического богословия. Так вот, видите, как они решительно выступают против этого. Архимандрит, перечисляю дальше, Киприан Керн, протоиерей Сергей Булгаков, Василий протоиерей Зиньковский, протоиерей Георгий Флоровский, протоиерей Иоанн Мейндорф, протоиерей Ливерий Воронов, Николай Афанасьев, Хомяков, профессор Успенский, да, Евдокимов, целый профессор Янарос и другие. Никто из них не сомневался, что евхаристические дары после призывания Святого Духа становится истинным телом и кровью Христовым. Но они никогда не говорили об исчезновении сущности хлеба и вина в Евхаристии, о каком-либо превеществлении. Никогда об этом даже речи не было. Мы не кровь пьем, когда причащаемся. И не то, как написано, не вареное мясо едим. Какой ужас! По материальной стороне это так и остается хлеб и вино. Но мы причащаемся самого Христа. И, следовательно, этот хлеб есть его тело. Это вино есть его кровь. Нематериальные изменения происходят. Вот поэтому на 13-й пленарной встрече, смешанной православной, даже лютеранской комиссии по диалогу, там было прямо заявлено: православные исповедуют действительное приложение метаволи хлеба и вина. Вот. Это не означает присуществление хлеба и вина в сущность человечества Христова, но единство с ним. И приводятся слова преподобного Иоанна Дамаскина, который назвал самую суть, выразил: хлеб общения Евхаристии. Не простой хлеб, но соединенный с божеством Христа. Слышите, в чем суть таинства-то? Вот, оказывается, в чем суть таинства. А не в материальных каких-то изменениях, действительно, атомы изменились одни в другие. Медь в золото, хлеб в невареное мясо. Как святые отцы говорят, мы постоянно обращаемся к святым отцам, слушайте, чтобы через них нам понять православие. Макарий Египетский, знаете, что пишет? Ну что вы? Но мы не должны, братья, мыслить это телесно и вещественно. Слышите? Как многие ученики, слыша слово это, соблазнились, говоря, как может он плоть свою дать нам есть? Ведь истинная плоть жизни, которую вкушают христиане, и кровь, которую пьют, есть Слово Его и Дух Святой, и вселяется в Евхаристии хлеба, и освящает Словом и силой духовной, и становится телом и кровью Христовой. И все, говорит апостол, одним духом напоены. Как и Господь сказал мыслящим сие телесно, слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Преподобный Макарий осуждает мыслящих о Евхаристии телесно и вещественно. Слышите? А Иоанн Златоуст как пишет? О! Послушайте! Это тот, литургию которого до сих пор совершает Православная Церковь. Как хлеб, прежде нежели осветиться, мы называем хлебом. Когда же божественная благодать осветит его через посредство священника, то он уже не называется хлебом, но достойно называется телом Господним. Хотя естество хлеба, физис, природа хлеба, есть в нем остается. Вы слышите? И не двумя телами, но одним телом Сына мы называем Его. Так и здесь, по внедрении божественного естества в тело, то и другое вместе составили одного Сына, одно лицо. Вот. Важно отметить, знаете что? Что вот это послание Кесария его, в католическом издании, это послание Кесарию отнесли к неподлинным, к сомнительным. Слышите? А почему? Еще бы! Он сказал, хотя естество хлеба остается. Интересно, на каком основании это сделали? Вы знаете, что это послание к Кесарию ни один из восточных отцов, современников, и позже живших восточных отцов, никогда не заподозрил в том, что это не его послание. Я вам процитирую. Леонтий Иерусалимский, Анастасий Пресвитер, ученик, кстати, Максима Исповедника, Иоанн Дамаскин, Никифор Константинопольский никогда не сомневались в подлинности этого послания. Слышите? И никто не сказал, вот здесь это неверно. Но то, что католики отнесли это к сомнительным, вполне понятно, потому что это говорит прямо против присуществления. А Иоанн Дамаскин как пишет? И подобно тому, как в крещении, потому что у людей в обычае мыться водой и натирать все тело маслом, он сочетал с елеем и водою благодать, Духа, и сделал его, то есть крещение, баню паки бытия, так и потому, что у людей существует обычай есть хлеб и пить воду и вино, он, Христос, сочетал с ними, с хлебом и вином, свое божество и сделал их своими телом и кровью. Видите? Вы слышите, какая идея православных отцов? Или его следующее высказывание, просто замечательное. Исаия, пророк Исаия, увидел уголь. Но уголь – не простое дерево, а соединенное с огнем. Так и хлеб общения не простой хлеб, но соединенный с божеством. И так далее. Слышите? Соединенный. Все время идея какая? Соединение, соединение. А почему соединение? Вы же помните определение 4-го Вселенского собора? Помните? О Христе. Какое учение? Соединение во Христе двух природ. Не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Соединение, а не превращение. Слышите? Ну, и вы, наверное, понимаете, что евхаристология, то есть учение Евхаристии, и христология – это вот одно и то же. Потому что мы причащаемся Христа. Христа – это христология. Что? Евхаристология. Учение Евхаристии – это о Христе. И как там именно соединение в Евхаристии происходит то же самое. Тот же Иоанн Дамаскин пишет, причащением же называется потому, что через него мы причащаемся божества Иисуса. Через них, хлеб и вино, мы делаемся участниками божества Христова. Слышите, какие вещи? Симеон Новый Богослов что пишет? Я вам привожу, друзья мои, святых отцов, чтобы мы видели, что это за учение. Не чьи-то размышления каких-то богословов даже. Что пишет Симеон Новый Богослов? «Если едущий его плоть и пьющий его кровь имеет жизнь вечную, мы же, если, вкушая их, послушайте, не чувствуем, что в нас происходит что-то большее, чем при вкушении чувственной пищи, и не принимаем в сознании иную жизнь, значит, мы приобщились простого хлеба, а не одновременно Бога». Вы слышите? Оказывается, можно просто вкусить простой хлеб и остаться без Бога, а не одновременно Бога. Какие интересные вещи пишет. Григорий Палама пишет, «Сей хлеб, вы слышите опять, является как бы некой завесой скрытого внутри божества». Все время вы слышите, как все подчеркивается непрерывно. Божества причащаемся, а поскольку божество Христа неразрывно связано с его телом, нераздельно, потом мы говорим, мы причащаемся его плоти, его крови. Тот же Симеон Новый Богослов. «Ибо не в одной воде крещения заключается наше спасение, но и в духе. Таким же образом, не только в хлебе и вине причастие дается отпущение грехов и приобщение жизни, но через таинственно и неслитно соприсущее и смешивающееся с ними божество». Опять то же самое. Опять божество. Иоанн Мейндорф – это один из самых выдающихся, конечно, патрологов XX века, православных патрологов, общепризнанных причем, да, делает такой вывод. Византийцы не считали, что в таинстве Евхаристии субстанция хлеба каким-то образом превращается в иную субстанцию – тело Христово. Но видели в этом хлебе тип, то есть образец или отпечаток человечности. Какой вывод он делает на основании изучения да, святоотеческого предания древней церкви. Хочу еще раз вам сказать, как в Боговоплощении наитием Святого Духа человеческая природа соединилась с Сыном Божьим, неслитно, неизменно, неизменно, слышите, нераздельно и неразлучно, соединилась. неизменным, так и в Евхаристии, тем же наитием Святого Духа. Слышите, как важно, что в православной литургии сохранились слова «приложив Духом Твоим святым». Кстати, на католической мессе этих слов нет. Там они момент пресуществления связывают со словами Евангелия «сие есть тело мое, сие есть кровь моя». А боговоплощение-то наитием Духа Святого произошло Богу, соединение Сына Божия с человеческой природой. И здесь то же самое, призыванием того же Духа, хлеб и вино, также халкидонски, то есть неизменно воспринимается Богом Словом в единении с собой. И, что очень важно, друзья мои, это не новое боговоплощение, слышите? Это же не новое боговоплощение. Это продолжение того процесса, о котором писал преподобный Иоанн Дамаскин. Какого? Творческое Слово Божие, соединившись с человеческим естеством в воплощении, соединилось тем самым со всем творением. Слышите? Евхаристия – это вот оно, показатель того, как это соединилось. Оказывается, это соединение со всем творением возможно только действием Духа Святого. И оно происходит в таинстве Евхаристии. Вот, оказывается, что происходит. Потому и у христиан, достойно причащающихся и ставших через это сотелесными, единокровными Христу, тела их, христиан, нас с вами, не изменяются в тело Христово. Мы сохраняем свои тела, не превращаемся в тело Христово. Вы слышите? Единотелесными, единокровными, но мы сохраняем свои тела. Почему? Да потому что не материальные изменения происходят, а происходит соединение с Божеством Христа, и тем самым становимся одной плотью. В связи с этим, друзья мои, я хочу сказать, как это понять одной плотью? Что это такое? Как же никакое изменение? Друзья мои, уж теперь-то, в 20-м-то веке, уже даже наука говорит о чем? О единстве, единосущие, прошу обратить внимание, единосущие всего материального, я бы сказал, тварного мира. Единосущие и хлеб, и камень, и кровь, и растения, и животные, и человек, все одну и ту же материю имеют. Весь тварный мир единосущен, одна и та же сущность, вы слышите? Теперь-то мы это понимаем. Теперь мы это знаем, что можно из любого материала сделать, например, золото, из чего угодно. Можно, да, сделать, но такое это очень дорого. Это будет стоить в 1000 раз дороже золота, чем добыть его. Но уже в древности, слушайте, это поразит, святые отцы пишут о единосущие. Посмотрите, уже, вот что значит святые, Афанасий Великий, тело Христово имело общую со всеми телами сущность. Слышите? Общую, оказывается, общую с нами сущность, общую с хлебом и вином сущность, со всеми телами. Он же пишет, Дух Святой отличен от единства тварного бытия. Понимаете? Единство, одно, а нет одной, другой, десятой сущности. Григорий Ниский пишет, я вам святых отцов привожу, друзья мои. И явившийся Бог для того соединился с бренным естеством, что в общении с божеством обожилось человечество. И потому по домостроительству благодати посредством Христовой плоти, которая состоит из вина и хлеба. Слышите, какой образ замечательный приводит? Плоть Христа из того же вина и хлеба, одна сущность, сообщает себя всем уверовавшим, срастворяясь с телами их, то есть с нашими, чтобы единением с бессмертным и человек сделался причастником нетления. Слышите, что пишут отцы? Анастасий Синаид преподобный пишет: «Ведь человек отличается от бессловесных тварей своими мыслящим, разумным, желающим и волющим началами, тогда как во всем прочем, и особенно по своим телесным свойствам, он причастен, подобен и единосущен этим тварям». Слышите? Мы единосущны всем этим тварям, и животным, и растительным, и всем. Ибо они – суть из той же самой земли, из которой было создано и наше тело. Слышите? Единосущны все мы. И поэтому, ну, где там был этим западным богословом, который не знали, к сожалению, вот это учение святых отцов, да, говорить о единосущии. Ну, теперь-то, в 20-м-то веке должны понять, когда сама физика уже сказала о единосущии всей материи. Иоанн Дамаскин пишет: «Ибо так как мы причащаемся от единого хлеба, то все делаемся единым телом Христовым и единую кровью, и членами друг друга, будучи составляющими одно тело со Христом». Слышите? Ну-ка, как это мы одно тело? А у нас, смотрите, сколько тел, у каждого свое. Речь-то о чем идет? О единосущии. Иоанн Златоуст пишет: «Приобщаясь, мы не только делаемся участниками и сообщниками, но и соединяемся со Христом. Как то тело было соединено со Христом, так и мы соединяемся с Ним через